Поздно стала возвращаться в свою комнату Рита. В редко открываемой тетради появилось еще несколько коротких записей. 11 августа. Закончили губконференцию. Аким, Михайло и другие уехали в Харьков на всеукраинскую. На меня свалилась вся техника. Дубава и Павел получили мандаты в губком. С тех пор, как Дмитрия послали секретарем Печорского райкома, он не приходит больше вечерами на учебу. Завалили его работой. Павел еще пытается заниматься, но то у меня нет времени, то его ушлют куда-нибудь. В связи с обостренным положением на железной дороге у них постоянная мобилизация. Жаркий был вчера у меня, недоволен, что мы забрали у него ребят. Говорит, что они ему самому до зарезу нужны. 23 августа. Сегодня иду по коридору, смотрю, стоят у двери управления делами Панкратов, Корчагин и еще незнакомый. Подхожу, слышу. Павел рассказывает. Да там такие типы сидят, пули не жалко. Вы, говорит, не имеете права вмешиваться в наши распоряжения. Здесь хозяин железком, а не какой-то комсомол. А морда братишки у него. Вот где позасели паразиты. И я услыхала отборную матершину. Панкратов, заметив меня, толкнул Павла. Тот обернулся и, увидев меня, побледнел. Несмотря мне в глаза, сейчас же ушел. Я его теперь у себя долго не увижу. Он ведь знает, что я никому не прощаю ругань. 27 августа. Было закрытое бюро. Положение осложняется. Не могу пока полностью все записать. Нельзя. Аким приехал из уезда хмурый. Вчера у Тетерева опять пустили под откос продмаршрут. Кажется, брошу записывать. Все как-то клочками. Жду Корчагина. Видела его. Создаю с Жарким коммуну из пяти. Днем в мастерских Павла вызывали к телефону. Рита сообщила о свободном вечере и о незаконченной проработке темы «Причины разгрома Парижской коммуны». Вечером, подходя к подъезду дома на Круглоуниверситетской, Павел посмотрел вверх. Окно Риты освещено. Взбежал по лестнице, как всегда, стукнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. На кровати, на которую никто из ребят не имел права даже присесть, лежал мужчина в военном. Револьвер, походная сумка и фуражка со звездой лежали на столе. Рядом с ним, крепко обняв его, сидела Рита. Они о чем-то оживленно разговаривали. Рита повернула к Павлу свое радостное лицо. Освобождаясь от объятий, военный встал. «Знакомьтесь», — сказала Рита, здороваясь с Павлом, — «это...» «Давид Устинович», — простецки сказал за нее военный, крепко сжимая руку Корчагина. «Свалился, как снег на голову», — смеялась Рита. Холодное было рукопожатие Корчагина. Метнулась кремниевой искрой в глазах несказанная обида. Успел заметить на рукаве Давида 4 квадрата. Рита хотела говорить, Корчагин перебил ее. «Я забежал тебе сказать, что сегодня работаю по разгрузке дров на пристанях, чтобы не ждала. А у тебя, кстати, гость. Ну, я пошел, ребята внизу ждут». Павел исчез за дверью так же внезапно, как и появился. Простучали на лестнице быстрые шаги. Глухо внизу стукнула дверь, стихло. «С ним что-то неладное», — неуверенно ответила Рита на недоумевающий взгляд Давида. Внизу, под мостом, глубоко вздохнул паровоз, выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввысь и погас в дыму. Прислонясь к перилам, Павел смотрел на мерцание разноцветных огней, сигнальных фонариков на стрелках, зажмурил глаза. «Все же непонятно, товарищ Корчагин, почему вам так больно от того, что у Риты оказался муж? Разве когда-нибудь она говорила, что его нет? Ну а если даже говорила, что из этого? Почему это вдруг так заело? А вы же считали, товарищ дорогой, что кроме идейной дружбы ничего нет? Как же вы это просмотрели, а?» Иронически допрашивал себя Корчагин. «А что, если это не муж? Давид Устинович, может быть, и брат, и дядька? Тогда ты, чудила, зря на человека осверепел. Такая же ты, видно, сволочь, как любой мужик. Насчет брата это узнать можно. Допустим, это брат или дядя. Так что же ты ей скажешь об этом самом? Нет, ты не пойдешь к ней больше. Мысли оборвал рев гудка. Поздно, пора домой, хватит муру разводить. На Соломинке, так назывался рабочий железнодорожный район, пятеро создали маленькую коммуну. Это были Жаркий Павел, веселый белокурый чех Клавичек, Окунев Николай, секретарь деповской комсы, Степан Артюхин, агент железнодорожной ЧК, недавно еще котельщик среднего ремонта. Достали комнату. 3 дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрасы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на 4-й день, украшенная портретом Петровского и огромной картой, сияла комната еще нетронутой белизной. Между 2 окнами полочка с горкой книг. 2 ящика, обитых картоном, это стулья. Ящик побольше – шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать Клавичика. Снесли сюда свое имущество. Хозяйственный Клавичик составил опись всего добра коммуны и хотел прибить ее на стенки, но после дружного протеста отказался от этого. Все стало в комнате общим. Жалование, паек и случайные посылки. Все делилось поровну. Личной собственностью остались лишь оружие. Коммунары единодушно решили, член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Клавичек настояли на добавлении и выселяется. На открытие коммуны собрался весь актив районной комсы. В соседнем дворе был одолжен здоровенный самоварище, и на чай ухлопали весь запас сахарина, а, покончив с самоваром, грянули хором. Слезами залит мир безбрежный, вся наша жизнь тяжелый труд, но день настанет неизбежный. Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачевая повязка чуть сбита на бок, глаза, как у озорного мальчишки. Близко в них всматриваться никому еще не удавалось. Смеется заразительно Таля Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит эта картонажница на мир с 18-й ступеньки. Взлетает вверх ее рука и, запев, как сигнал фанфары. «Лейся вдаль наш напев, мчись кругом, над миром наше знамя реет, оно горит и ярко рдеет, то наша кровь горит огнем». Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой голосов. Жаркий протянул руку к телефону. «Потише, ребята, ничего не слышно!» — крикнул он голосистой к комсе, набившейся в комнату от секра. Голоса сбавили на 2 тона. «Я слушаю. А, это ты? Да-да, сейчас. Повестка? Все та же. Доставка дров с пристани. Что? Нет, никуда не послан. Здесь. Позвать? Ладно». Жаркий поманил пальцем Корчагина. «Тебя, товарищ Устинович», и передал ему трубку. «Я думала, что тебя нет. У меня вечер не занят случайно. Приходи. Брат проездом заехал. Мы с ним 2 года не виделись». «Брат». Павел не слушал ее слов. Вспомнились и тот вечер, и то, о чем решил тогда же ночью на мосту. Да, надо пойти к ней сегодня и сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней? Голос в трубке. «Ты что, не слышишь меня?» «Нет-нет, я слушаю. Хорошо, да, после бюро». Положил трубку. Он прямо смотрел в ее глаза и, сжимая дубовый край стола, сказал: «Я, наверное, не смогу дальше приходить к тебе», — сказал и увидел, как вскинулись густые ресницы. Карандаш ее остановил свой бег по листу и неподвижно лег на развернутой тетради. «Почему?» «Все труднее становится выкраивать часы. Сама знаешь, дни пошли у нас тяжеловатые. Жаль, но приходится отложить. прислушался к последним словам и почувствовал их нетвердость. «Для чего вертишь мельницу? Не находишь, значит, мужества ударить по сердцу кулаком?» И Павел настойчиво продолжал. «Кроме того, давно хотел тебе сказать. Плохо я тебя понимаю. Вот когда с Сигалом занимался, у меня в голове все задерживалось, а с тобой у меня никак не выходит. От тебя каждый раз к Токареву уходил, чтобы разобраться. Коробка моя не варит. Тебе надо взять кого-нибудь помозговитей». И отвернулся от ее внимательного взгляда. Закрывая для себя возврат к девушке, упрямо договорил. «И вот выходит, что нам с тобой нельзя время зря тратить». Встал осторожно, отодвинул ногой стул и посмотрел сверху вниз на склоненную голову, на побледневшее в свете лампы лицо, надел фуражку. «Что же, прощай, товарищ Рита. Жаль, что я тебе столько дней голову морочил. Надо было сразу сказать, это уж моя вина». Рита механически подала ему руку и, ошеломленная его неожиданной холодностью, смогла лишь произнести. «Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла подойти к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее». Тяжело переступали ноги. Без стука прикрыл дверь. У подъезда задержался. Можно еще вернуться. Рассказать. Для чего? Для того, чтобы получить в лицо удар презрительным словом и опять очутиться здесь, у подъезда? Нет.